YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо». Всем привет в приложении. Всем привет, кто читает расшифровки на YouTube. Если вы нас читаете, тоже, пожалуйста, пишите комментарии. На самом деле, комментарии особенно сегодня для меня интересно. Дело в том, что нашим гостем в программе «Особое мнение» будет Андрей Нечаев. Вы его знаете наверняка как министра экономики Российской Федерации в 92-93 годах. А также он является председателем партии «Гражданская инициатива». Партия «Гражданская инициатива», может быть, широко не так как-то известна, да, как, не знаю, коммунисты или справедливая Россия, может, и к лучшему это. Но важно, что гражданская инициатива выдвигает своего кандидата на президентские выборы. Это будет Борис Надеждин. Наверняка слышали вы все про это. И я буду рад, если вы зададите лидеру этой партии, от которой идет независимый вроде бы кандидат на президентские выборы. Вот если вы зададите лидеру этой партии, Андрею Нечаеву, вопросы, пишите в комментарии на YouTube, я буду смотреть, как-то пропускать через себя, и потом, соответственно, буду задавать их нашему гостю. Мне самому, естественно, любопытно. Тем более, наверняка вы уже видели сообщение о том, что Совет Федерации сегодня таки назначил вот это мероприятие, которое они называют выборами президента Российской Федерации, на 17 марта 2024 года. Времени-то совсем-совсем немного. Андрей Нечаев, я надеюсь, что сейчас к нам присоединится. Вот мне просто сказали за пару минут до эфира, что он чуть-чуть задерживается. Будем надеяться, что вот буквально с минуты на минуту он у нас в эфире появится. Поэтому я еще раз пока призову вас, пишите вопросы. Мне интересно именно по поводу того, что все, что связано вот с этими предстоящими президентскими выборами и вот с этой кандидатурой Бориса Надеждина. Бориса Надеждина, если кто не помнит, был он депутатом Государственной Думы от партии СПС. Удивительно, уже даже я как всегда себя считал очень молодым, и мне всегда попрекали, что кто-то что-то не помнит, а тут теперь я понимаю, что я иногда кому-то рассказываю более юному поколению о том, что была такая партия СПС. В общем, забавно, конечно, ловишь себя на таких мыслях неожиданно. Задавайте ваши вопросы, также призову, друзья, поддержите канал, лайки, пожалуйста, поставьте. Это важно для меня, для нас, для канала, для вообще какого-то общения, обсуждения. Как-то мы стараемся еще быть немножечко в стороне от вот этих вот очень ожесточенных бесед в социальной сети X, как она теперь называется, или, как все-таки мы привыкли называть, Twitter, о том, кто прав, кто виноват. Как-то, если честно, хочется от этого все отстраниться, потому что вызывает это ощущение какой-то грусти и печали, вот эти бесконечные дискуссии о том, кто прав, кто виноват, и что делать вроде тоже обсуждается, но как-то без какого-то особого интереса. Мы все-таки действительно стараемся как-то обсуждать и говорить в более-менее приличных, интеллигентных и позитивных тонах. Скажу тут немножко пафосно, мы же из Петербурга, так и должно быть. Дело, конечно, не просто в Петербурге, просто потому что хочется как-то говорить конструктивно, а не выяснять, у кого пальто белее, кто более прав, кто более виноват и так далее, и так далее. Ждем мы Андрея Нечаева, профессора, председателя партии «Гражданская инициатива», министра экономики. Друзья, уже обращаюсь к своим коллегам, как там, приходит ли к нам Андрей Алексеевич, потому что я его жду, а вы, друзья, присылайте вопросы. Вижу про программу, промоушен, какие средства СМИ. Вот спасибо Базилию. Базилию вообще помню еще с давних петербургских эховских времен. Валерий, как там поживает уголовное ваше дело? Это к какому Валерию вопрос? Я Арсений. Нечаев, у нас в гостях будет Андрей. Так что не очень понял, какому Валерию задает вопрос Алексей Розянкин. Надеюсь, Алексей... А, это ко мне. Слава богу, против меня сейчас нет уголовного дела, о котором мне было бы известно. И признаться честно, вот все равно не хочется. Хоть я давно уже, к сожалению, нахожусь вне России, но не хочется мне это. Я вообще, если честно, не понимаю. О, ура! Все, заканчиваю я свою какую-то затянувшуюся шекспировскую паузу или монолог и приветствую нашего гостя Андрея Нечаева. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Да, доброе утро. Просто Zoom.
Доброе утро.
Решил обновиться, чтобы встретить вас с новыми возможностями.
Замечательно. Андрей Алексеевич, здорово, что вы подключились. Наверняка уже... событие, в общем, которое, что произойдет, Совет Федерации, российские власти назначили выборы президента Российской Федерации, или то, что они называют выборами президента Российской Федерации, вы теперь фактически являетесь участником тоже вот этого события, потому что от вашей партии выдвигается кандидат Борис Надеждин. Я так понимаю, что скоро у вас будет съезд.
Видите ваше вступление, спасибо, что не соучастником.
Хотелось так сказать, но я не стал. Расскажите, во-первых, как у вас обстоят дела, как обстоят дела с выдвижением, на каком вы сейчас этапе?
Мы назначили съезд на 23 декабря, потому что была неопределенность с объявлением выборов. Некоторые пессимисты говорили, что вообще их не объявят. Вот. Но тем не менее... Сейчас идут региональные собрания, которые выбирают делегатов на этот съезд, потому что там достаточно жесткий кворум. Для того, чтобы съезд был правомочен по выдвижению, должны быть представлены представители не менее чем от половины регионов Российской Федерации, то есть 45 регионов, с учетом того, что теперь регионов стало больше, с неопределенными границами, но больше. Поэтому сейчас идут собрания. Кстати, пользуясь возможностью, если вдруг у кого-то есть желание помочь съезду, мы будем благодарны.
Вот вас сейчас как раз-таки спрашивают в YouTube, как попасть на ваш съезд.
Ну, попасть на съезд можно только на него придя в виде... Включи свет, пожалуйста. Что? Ну, либо в виде делегата, что решают региональные отделения, либо в виде гостя. Вот. Я сейчас говорил не только о моральной поддержке, но и о более скорбной. Так что при нынешних ценах на билеты это стало таким дорогим удовольствием.
Угу. То есть съезд назначен, на нем как раз-таки состоится выдвижение. После этого, насколько я правильно понимаю, нужно будет собрать 100 тысяч подписей, да?
Да, поскольку мы не думская партия, то 100 тысяч подписей.
Съезд где будет проходить? В Москве?
Там выдвиженцу 300 тысяч подписей. Мы обычно традиционно его проводим в Измайлово. Сейчас, правда, там какие-то проблемы, вдруг наплыв людей в Москву, или нам говорят, что для нас мест нет, поэтому, может быть, придется брать другое место, но в Москве, да.
Угу. Хорошо, ну вот этот вопрос со 100 тысячами подписями, а насколько вы считаете вообще реально их собрать?
Нет, их очень трудно, и, как я уже сказал, накладно, но абсолютно реально собрать. Я все-таки не первый и не второй раз участвую в разного рода выборах. В свое время, скажем, в Калуге, вот когда у меня, кстати, известный ныне Максим Кац работал, но тогда он еще был более скромным политтехнологом, мы собрали при необходимых 5 тысячах 7,5 тысяч. Поэтому я думаю, что мы подписи соберем, а дальше уже вопрос, как к ним отнесутся. Потому что мы действительно реально оппозиционная партия, мы считаем себя, правда, конструктивной оппозицией, потому что мы не просто ругаем, но и мы предлагаем решения. Мне искренне нравится наша программа, не только потому, что я один из ее авторов. Мне кажется, она действительно достаточно убедительна. Вот. Но нас пускают неохотно. Скажем, на вот последних выборах мы на муниципальном уровне, мы в основном участвуем сейчас на этих выборах, потому что именно внизу, на уровне местного самоуправления, которое, к сожалению, у нас практически похоронили, мне кажется, можно еще пытаться сделать что-то реально полезное и важное. Вот. Но нас из 8 кандидатов нас допустили 3.
Ну, соответственно, вопрос, ну, если сможете, я просто понимаю, что политики всегда отвечают своеобразным образом, они никогда там не готовы признавать, что, ну, мы не соберем подписи там, или, ну, нас точно не зарегистрируют, всегда говорят, не, ну, мы все-таки поборемся, мы постараемся. Но вот все-таки, насколько можете искренне ответить на этот вопрос? Вот насколько вы верите, что Борису Надеждину удастся добраться до бюллетеня на этих выборах?
Ну, знаете, я вам отвечу любимой фразой моего покойного друга Егора Тимуровича Гайдара: «Делай, что должно, и будь, что будет».
Ну, то есть каких-то... Вообще, на что вы рассчитываете всей этой кампанией?
Для меня в данном случае, и для Бориса, я думаю, тоже... Значит, главное – это все-таки показать широкой публике, что есть альтернатива. Есть альтернатива, есть альтернативная политика, потому что в ходе выборов вы получаете дополнительную трибуну, в том числе телевизионную, возможность проводить...
Но это если зарегистрируют как кандидата.
Да, конечно, конечно. Ну, мы же идем не для того, чтобы пошуметь, а для того, чтобы все-таки попытаться действительно принять активное участие. Причем трибуну там, где вы ее другим способом не получите. Вот мы с вами живем в мире интернета, а есть, тем не менее, огромное количество людей, которая живет в мире советского телевизора. Ну вот дать им хотя бы шанс послушать не только Соловьева и Скобеева, это, мне кажется, уже задача благородная. И это еще, конечно, просто способ активизировать партию. Нам сейчас идет огромное количество людей. Огромное количество людей. Что интересно, в том числе из «Яблока», например. Значит, вот Парнас, к сожалению, ликвидировали, оттуда тоже люди, просто люди с улицы. То есть мы получаем именно, я говорю, о вступлении в партию, десятки заявлений в неделю. Затем мы сейчас создаем, вот подали документы на регистрацию, правда, в Татарии уже 4 месяца наше отделение не регистрирует, под какими-то просто невероятными предлогами. Вот сейчас мы подали на регистрацию еще 3 отделения. В Якутии, Кузбасс, значит, Тула, моя исторически малая... Ну, я родился в Москве, а дед мой был родом оттуда. Плюс, мы объявили призыв в региональные штабы, и уже тысячи людей записали. Тысячи людей не боятся, они хотят работать, хотят общественной активности. Мне кажется, это позитив.
Вы сказали, что вот удастся хотя бы добраться до телевизора и поговорить, да, о чем-то другом, нежели чем говорят Соловьев и Скобеева. Вот я сразу единственное вспомнил Ксению Собчак, которая на прошлых же, да, кажется, выборах добралась до телевизора и вроде там о чем-то тоже поговорила. Как вы вообще, кстати, оцениваете ее опыт
участия? Я ее выдвигал вообще. Это тоже был наш кандидат, в общем, с теми же мотивами. Я не знаю, сколько там она набрала реально, Вот, сколько изъяли, но она заняла почетное 5-е место впереди всех ветеранов демократии, коммунистов России, и Титова, и Явлинского, Бабурина.
Ну, смотрите, Ксению Собчак зачастую называют таким вот спойлером, да, человеком, который отвлекал внимание от президентской кампании Алексея Навального, о том, что на самом деле это была история, согласованная с Кремлем. Как вы ее сейчас расцениваете?
Значит, вот я ее выдвигал. Я. Uh-huh. Ну, не я, а моя партия. А мне из Кремля не звонили. А, значит, Навальный, как известно, в выборах не участвовал, поэтому отвлечь от него кого-либо было невозможно. А во-вторых, или в-третьих, или в-пятых, как вы, возможно, помните, мы были единственными, кто подал официальный иск в суд о снятии Путина с выборов за нарушение двух сроков. И суд нам, конечно, отказал, мы подали апелляцию, мы дошли в этом смысле в российской судебной системе до конца. То, кстати, расстроило администрацию, потому что я хотел, у нее тогда, сейчас, к сожалению, он пропал, у нее тогда был активный интерес к политике, я хотел все, что делать, с председателем партии. Вот тут мне позвонили из администрации президента и сказали, нет, мы категорически против. Я сказал, что я все равно ее выберу, но тут она сама немножко, значит, спрыгнула в кусты.
Угу. Ну, то есть сейчас вообще как вы оцениваете в итоге тот опыт вот с Ксенией Собчак? Позитивный это был опыт?
Да, конечно, конечно. Мы действительно реально получили вот эту трибуну. На многие дискуссии, дебаты я ходил и говорил, в общем, то, что я считаю нужным.
Как вы думаете, в условиях современной России все-таки допустят Бориса Надеждина до этой трибуны или нет? Еще раз, я понимаю, что я повторяюсь с этим вопросом, но Россия изменилась, да, Россия находится в состоянии войны, там, или в состоянии СВО, наверное, как в России сейчас нужно говорить.
Вы в состоянии войны, а я в данный момент вот в Химках, я поэтому в состоянии СВО.
Не осуждаю. А как вы думаете, удастся, и вообще будете ли вы говорить на тему войны, на тему СВО, если вы эту трибуну получите?
Ну, Борис начал с того, что выложил свой меморандум. В нем написано, что СВО – фатальная ошибка. Он опубликован давно уже. Значит, будем... Вы знаете, я вообще для себя выбрал вот такую тактику публичного поведения и в соцсетях, и в телевизионных интервью. Я говорю правду. Я не делаю единственного, я не допускаю личных оскорблений Владимира Владимировича Путина, значит, но там, где я считаю, что политика абсолютно неправильная или решения какие-то провальные, я говорю, это решение плохое.
Но вы же говорите не война, а СВО.
Ну, знаете, вот сидя на диване, можно играть в термин, ну, война, СВО. Ну, говорите. Что-нибудь меняется от этого, по сути?
Так все-таки, как будет ли в основным или одним из основных тезисов
предвыборной кампании? Будет изложение программы партии «Гражданская инициатива».
Угу. Так как будет звучать история про СВО?
Я ответил.
Мы немедленно прекратим.
Я ответил вам на ваш вопрос. У вас нет других вопросов? СВО – фатальная ошибка. Еще что-то нужно добавлять?
Ну, соответственно, там, это может звучать, мы его немедленно прекратим.
Вы выйдете на трибуну и скажете, что вы завтра прекратите СВО. Давайте разделим усилия. Я сказал, что это ошибка, а вы выйдете и закроете ее.
Ну, я, слава богу, не являюсь политиком, а я ничего слава не закрываю, богу, не открываю. Слава богу.
Вот. Политику, боюсь, Борис Надеждин не сильно выиграл от ваших повторений.
Да, Борис Надеждин идет в президенты России, и ему, к сожалению, еще придется отвечать на одни и те же вопросы очень много раз, и вам, наверное, тоже.
Нет, есть огромное количество других вопросов.
То есть вы не хотите говорить на это?
Например, сегодня объявили о том, что по официальным данным у нас 16 миллионов бедных. Вот это большая и серьезная проблема, которая, среди прочего, порождает то, что люди идут воевать просто потому, что они нищие.
Вы мне просто объясните, я закончу с этой темой, почему вы так эмоционально реагируете на вопросы?
Потому что вы, простите меня, но вы тупо повторяете ровно одно и то же уже полчаса, то, по крайней мере, моим зрителям неинтересно. Поэтому давайте вы кого-нибудь пригласите тоже из соседнего Парижа, и вы там потрете между собой, ну и война сейчас закончим. Ну что, как неинтересно, правда.
Скучно. Ну, если вам не интересна тема про завершение войны...
Мне неинтересно то, как вы ведете интервью.
Ну, вы, наверное, хотите, чтобы вы вели так, как вам нравилось.
Я хочу...
Так тоже не бывает.
Я хочу слышать субстантивные вопросы.
Ну, вот эти вопросы, которые я задаю, интересуют наших слушателей, поэтому я их и задаю.
Надеюсь, если вас слушатели интересует только один вопрос, буду я говорить СВО или война, то я ответил, и тогда, наверное, нам стоит...
Но дело же не в том, как кто говорит. Вопрос это будет...
Наверное, нам стоит на этом прекратить.
Мы прекращаем или продолжаем? Вы решите?
Ну, если у вас есть другие вопросы, то задайте. Если нет, тогда прекращаем.
Нет, у меня есть другие вопросы. Мне жаль, что вы оставили эти как-то без ответа и так эмоционально отреагировали, но это ваше право. Давайте про другие вопросы. Я тут совершенно не против. Вот вы как раз-таки про экономику заговорили. Какие-то ряды у нас кризисов происходят. Да, последний из кризисов, который вот так как-то начинает громко просачиваться снаружи, это кризис, связанный с яйцами. Наверняка тоже видели, обсуждения идут постоянные. Подорожали яйца. До этого, помните, с топливом были какие-то такие проблемы, с мясом. Это будет продолжаться, как вы считаете, в разных каких-то сферах экономики, или все-таки это удастся как-то отрегулировать? Что вообще с этим будет?
Ну, инцидент с яйцами, он скорее вызывает некоторое удивление, но то, что у нас, безусловно, высокая инфляция, и то, что она даже по официальным данным ускоряется, это факт. И факт совершенно закономерный, потому что, ну, я уже, к сожалению, не раз это говорил, Россия за последние пару десятков лет действительно стала реальной частью мировой экономики со всеми плюсами и минусами этого процесса. И мы по многим секторам критически зависим от импорта. И, конечно, вот эти так называемые технологические санкции и многие другие санкции, они постепенно, но они влияют. В частности, у нас значительная часть, скажем, раз уж вы про яйца, яйцеводство, она базировалась на импортных добавках. Зерно у нас свое, а там импортные добавки, какое-то количество мы просто готовой продукции импортировали. Сейчас это стало или труднее, или в рамках так называемых, ну, по яйцам я не помню, чтобы санкции были, вот, но так называемый параллельный импорт, он делает логистику более сложной, появляется огромное количество посредников, которые, естественно, не хотят это делать бескорыстно, поэтому он становится дороже, а где-то он просто закрыт, и соответствующие сектора экономики, как, например, дальняя авиация, они начинают скукоживаться. Плюс второй момент, у нас разрыв между спросом и предложением, потому что деньги на вооруженные силы активно расходуются, военная техника наращивается производство, и наращивается очень бурно. Но вы прекрасно понимаете, как специалист по войне, что танки производятся, ракеты производятся, там патроны производятся, дальше они выстреливаются, а на потребительский рынок не идут. А зарплату эти люди получают, и их смежники, которые делают «Титан» для этих ракет, зарплату получают. Дальше они приходят на потребительский рынок, а там ничего не добавилось.
Смотрите, как тема войны-то важна. Никуда от нее не деться, даже в вопросах яиц. А что с этим всем сделать
можно? Никто же не спорит как бы по сути. А вот эта вот игра в термины или, простите меня, но глуповатые тезисы, что мы ее завтра закончим, ну, они к чему? Даже Алексей Анатольевич Навальный многих расстроил, сказав, что Крым не бутерброд. Понимая просто, что эту проблему вот так вот не решили.
Мне просто было очень интересно, как вы предлагаете решение этой проблемы, окончание, то есть слово не окончание. Я не понял, почему вы так отреагировали эмоционально, ведь вопрос очень важный. Вопрос совершенно не в терминах. Уж простите мою иронию про слово «войну». Здесь нет никакого упора к вам.
Я могу хотеть все, что угодно. Я могу призывать ко всему, чему угодно. Значит, и наш кандидат Борис Борисович Надеждин тоже. Но до тех пор, пока он не стал президентом России, значит, никакое СВО он закончить не может. Поэтому обсуждать это сейчас бессмысленно.
Так, а если он станет президентом России вдруг?
Когда он
закончит?
Станет президентом России, другой интервьюер спросит меня, вы закончите, ну не меня, а его, наверное.
Ну вот перед тем, как голосовать, мне надо знать. Наверное, не только мне.
Ну, вам-то не надо, вы там сидите, поэтому.
А у вас такое отношение ко всем уехавшим, вы там сидите?
Нет, у меня, я с большим пониманием отношусь, у меня 8 представителей к отделению уехали. Я просто к тому, что вы же не будете голосовать, поэтому.
Ну, вроде пока меня прав не лишили. Но ладно, я понял, что не вхожу.
Вы пойдете в российское посольство и там проголосуете?
Я рассматриваю этот вариант, естественно. Мне сначала надо понять, кто будет кандидатом. Вот, не знаю, пойду проголосовать за Бориса Надеждина или нет, еще пока не решил.
Ну, можно испортить бюллетень.
Можно. Можно разные вещи сделать. У меня, видите, тоже есть еще время подумать и решить, как я буду действовать чуть-чуть ближе к делу. Но, безусловно, я рассматриваю вариант пойти в посольство.
Нет, я с большим пониманием отношусь к тем, кто... Ну, тем, кто уехал по политическим мотивам, разумеется. Вот.
А вы как-то вообще будете строить работу вот перед этими выборами с тем, кто уехал? Уехало же много, сотни тысяч человек.
Ну, многие, кстати, поддерживают наше решение. Лев Пономарев недавно обратился с воззванием к Конгрессу интеллигенции. Вот, поэтому... Для живущих в мире интернета мы на их поддержку рассчитываем. Значит, ну, агитировать на месте они не смогут.
При этом как-то сможет те люди, которые находятся за границей, отдать подпись в движение? Или это невозможно? Просто такие люди спрашивают, могу ли я отдать подпись, но я живу за границей.
Значит, по закону, да, можно. Там, правда, есть ограничения, есть довольно жесткие ограничения в принципе по подписям. Вы должны не просто собрать 100 тысяч подписей, а вы должны собрать их, опять-таки, более чем в половине регионов и не более 2500 в каждом. То есть в Москве мы бы завтра собрали там 50 тысяч подписей. В Московской области, где Боря популярен и много лет возглавлял отделение демократической партии, мы бы их собрали там за 3 дня. Но собрать надо вот во всех регионах, и не более 2500. Я сейчас не помню, по-моему, не более 7500 можно получить от российских граждан за рубежом.
А вы будете собирать, да, эти подписи?
У нас там, значит, сборщиков нет. Но этот человек должен прийти в посольство и там расписаться, а не просто где-то на улице.
Я понимаю, да. Мне просто интересно, будет ли это как-то работа сделана или нет. Ну, надо же как людей агитировать, объяснять.
Ну, пока мы заняты созданием региональных штабов. Вот сейчас мы уже создали порядка 25 штабов в российских регионах, частично на базе партийных отделений, частично, значит, вот теми самыми просто энтузиастами, которые к нам пришли, потому что когда власть в партии боролась, они нам закрыли 7 отделений, 9 отделений. Ну, одно я сейчас уже воссоздал, вот еще одно, которое мы давно сделали, они не регистрируют, еще 3 мы подали на регистрацию. Вот, ну, то есть мы представлены не во всех регионах, поэтому где-то штабы будут делаться просто на основе местных активистов.
Андрей Алексеевич, мы сейчас должны прерваться на 1,5 минуты, у нас буквально будет ролик. Я напомню, что у нас в гостях Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива» и бывший министр экономики России в далеких 92-93 годах. Через 1,5 минуты продолжим.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Всем еще раз привет. Меня зовут Арсений Веснин. Беседуем сегодня с экономистом и лидером гражданской инициативы Андреем Нечаевым. Андрей Алексеевич, еще раз вас приветствую. Тут несколько раз пришли к вам вопросы по поводу спонсирования и вашей партии, и по поводу спонсирования президентской кампании Надеждина. Расскажите, откуда деньги?
От людей. Вот просто собираем то, что называется классический краудфандинг.
Ну, все-таки партия – это же структура, вы же все время существуете, какие-то спонсоры, нет совсем?
Вы знаете, вот, ну, к сожалению, у меня в этом смысле такой опыт негативный, потому что я, когда прихожу к каким-то большим предпринимателям, и говорю, ну, вот, хорошее дело, мы будем защищать ваши интересы и вообще строить демократическую страну. Андрей, ты же нефтяные квоты делил. Ты миллиардером должен быть. Я говорю, ну извини, были романтические времена, мы были академическими учеными, мы пришли спасать страну. Мне очень неловко, но так получилось, что я вышел из министерства беднее, чем я в него вошел, потому что до этого я был преуспевающим ученым. Но сейчас ко мне пришли молодые ребята, так называемый штаб кандидатов, они себя называют. Ну, они пришли раньше еще на выборы, прошлые, вот местные, где-то полгода назад. Они умеют хорошо фандрайзить. Значит, поэтому, ну, вот такие небольшие пожертвования, но от большого числа людей.
Угу. А как вы
если кто-то хочет в этом поучаствовать, чему я буду достаточно благодарен, на сайте партии есть прям кнопочка «Поддержи партию», где все написано, как это делается, потому что там довольно жесткие требования. Вот. Или есть сайт BorisNadezhdin.ru, можно там пожертвовать.
Сейчас фандрайзингом занимаются практически все, да, вот YouTube-канал «Ищем выход» тоже занимается фандрайзингом, поэтому если «Ищем выход» хотите поддержать, у нас тут тоже под видео на YouTube все написано. Собираетесь ли вы как-то, вот в этом, кстати, очень успешен Максим Кац, с которым вы сотрудничали, да, вы его упомянули, команда Алексея Навального, тоже, я так понимаю, собирает донаты довольно серьезные. Что вообще, как вы собираетесь общаться с тем же Максимом Кацом, с тем же ФБК? У них довольно большая аудитория, довольно активные сторонники, ну, во всяком случае, как выглядит в интернете. Или вы вообще не собираетесь на них ориентироваться?
С Максимом у нас очень добрые человеческие и вполне конструктивные деловые отношения. Мы еще к ним эту тему не обсуждали. Но я надеюсь, что в какой-то форме мы его сможем привлечь. ВК люди такие очень специальные, с ними, боюсь, трудно.
Ну, то есть, даже перед выдвижением Бориса Надеждина вы еще не контактировали с Кацом и с ВБК?
А с ВБК я проявлять инициативу точно не буду. Если они придут, значит, хорошо, с радостью примем.
А у вас с ними какой-то конфликт?
Нет, никакого, просто, ну, там, лично с Волком у меня такие не идеальные отношения, как у значительного числа людей. А с Максимом я надеюсь, что мы сможем работать, ну, в той мере, в которой это будет.
Но вы еще не обсуждали этот вопрос.
В его ситуации возможно. Ну, мы пару раз переписывались, мы не обсуждали практику.
Угу.
Максим не сказал, я могу сделать вот это.
Ну, просто Максим выступал, Кац, несколько раз с предложениями, да, как-то вот определиться уже со стратегией, то ли поддержать единого кандидата, то ли не поддержать. Во всяком случае, проявлял активность, которую вы наверняка замечали в интернете, что делать. Вот поэтому подумал, что, может быть, вы уже тоже с ним как-то договорились, будет он вас поддерживать в итоге или нет. Окей. Понял. Смотрите, вот в этом меморандуме, да, который Борис Надеждин выпустил, там довольно много посвящено тому, что Россия должна все-таки сотрудничать с Европой, а не поворачиваться на восток в сторону Китая, потому что иначе она может стать вассалом Китая, а не какой-то там довольно ведущей страной в Европе. А как вы видите, как вообще возможны вот эти вот повороты, да, от Китая в сторону Европы, то есть сначала в сторону Европы, в сторону Востока, да, теперь разворачивать обратно всю страну. Как это можно на практике осуществлять все? Как вы вообще видите, что это все можно решить, все эти вопросы?
Ну, я бы сказал, что мы, в принципе, все-таки партия ориентирована на общечеловеческие ценности демократии, прав человека и так далее, в той мере, в которой они больше представлены в Европе, ну, значит, мы больше повернуты в эту сторону. Что не является альтернативой отношениям с Китаем или с Азией в целом, но как раз наш плюс, что мы можем использовать вот это положение середняка во всех смыслах, начиная там от транспортной логистики, и кончая какими-то совсем другими секторами экономики и внешней политики. Вот. Конечно, вот эта вот ориентация исключительно на Китай, который преследует только свои национальные интересы. Вот в отношении Китая ни у кого не должно быть никаких иллюзий. Он очень рад, что российский рынок открылся, например, теперь широко его автомобилям, которые не находят сбыта на Западе. Но уверяю вас, как только у Китая вдруг возникнет риск по каким-то товарам потерять западный рынок, который для него, конечно, многократно важнее, он тут же скажет: больше, извините, но больше поставлять не будем. А, ну, то есть положение большого брата, к сожалению, переместилось. Мы всегда были большим братом Китая. Теперь мы такой вот поставщик сырья туда. А, значит, ну, понятно, что отношения с Западом надо восстанавливать. На это уйдут годы. Надо трезво смотреть на вещи. Поправка Дженского навеяния отменялась 25 лет. Ну, отменялась она там 5 лет, а существовала 25 лет. Поэтому санкции – это надолго. Вот. Но и понятно, что до того, как каким-то образом не разрешится конфликт на Украине, это можно делать только на уровне вот, народной дипломатии, каких-то гуманитарных контактов и так далее.
Вот вас тут спрашивают, как вы считаете, должна ли Россия компенсировать что-то Украине за тот ущерб, который ей нанесла?
Я думаю, что да.
А в каком это? Ну, есть такое слово, которое вызывает обычно довольно бурную реакцию, да, слово «репарация». Это должно быть репарация или это должно каким-то иным образом быть осуществлено?
Ну, мы опять с вами переходим в игру словами, значит...
Вы можете описать процесс.
Еще есть слово «контрибуция», еще есть слово «субсидии». Вам какое больше нравится?
Как вы видите этот процесс, я вас спрашиваю?
Я вижу этот процесс, что те мирные переговоры, до которых когда-нибудь, я надеюсь, дело дойдет, пока я их перспективы оцениваю весьма пессимистично, при нынешней власти и России, и Украины, кстати, я не вижу возможности для компромисса. Потому что для дорогого Владимира Владимировича сказать: ой, я ошибся, извините, как вы понимаете, неприемлемо. А для Зеленского сказать: ну, забирайте вы эти 4 территории, и черт бы с ними, они все равно там по-русски говорили. Но это для себя, как для украинского политика, на данном этапе, по крайней мере, поставить точку в своей политической карьере. Поэтому я не вижу здесь реальных возможностей для даже обсуждения какого-то компромисса. Ну, можно, как Григорий Алексеевич Явлинский говорит, сейчас главное перемирие, неважно, какие территории захватили, что там, значит, получилось, вот сейчас главное перемирие, чтобы люди дальше не гибли. А, естественно, главное, чтобы не терялись человеческие жизни, не появлялись миллионы инвалидов и не ломалась судьба десятков миллионов людей. Но это такой промежуточный шаг. Все равно дальше нужно будет искать какие-то политические компромиссы. Еще раз говорю, пока я настроен пессимистично, а вот дальше уже в рамках этих тяжелейших мирных переговоров и договоренности о том, как должны быть урегулированы отношения, и как они, главное, должны быть урегулированы на будущее, чтобы это никогда не повторилось, ну вот там и можно обсуждать эту тему про деньги.
А насколько вообще вам кажутся эффективны, неэффективны санкции Европы, там, Америки в отношении России? Тоже тема, которая вызывает какое-то очень большое эмоциональный отклик вызывает. Вроде бы санкции экономически введены. Непонятно, насколько это серьезно отразилось уже на экономике России. Во всяком случае, экономическая мощь военная не подорвана. Да? Россия продолжает вести боевые действия без проблем. В то же время пострадало много простых людей. Как вам кажется, где ошибка, есть ли вообще какая-то ошибка в этих санкциях?
Ну, вы знаете, у меня эти санкции, конечно, вызывают большой скепсис. Я, кстати, они меня просят, я регулярно выступаю перед послами европейских стран в рамках той самой народной дипломатии, значит, вот, прояснением альтернативной точки зрения. И я им все время объясняю, что санкции ваши, вот, я не беру там индивидуальные санкции против суепомянутых Соловьевых, значит, а вот значительная часть санкций — это санкции реально против среднего класса российского. Не против электората Путина, а против российского класса, значительная часть которого относилась к дорогому Владимиру Владимировичу довольно критически. Кто летал в Европу, а теперь не может или должен делать это с огромными трудностями? Средний класс. Кто пользовался западными кредитными карточками? Средний класс. Кто вкладывался в зарубежные ценные бумаги, значит, через российских брокеров, которые теперь заморожены в Евроклире? Вот я прямо послу ЕС сказал: Ролан, передай госпоже Урсуле фон дер Лайен, вот она меня просто лично ограбила. Вот она заморозила купленные из России через российских брокеров. Все нормально работало. Все эти Мостик, НРД, Евроклир, европейские депозитарии, кто не знает, которые учитывают эти ценные бумаги. Вот теперь они там заморожены. Просто вот такое вот, как, а как же священное право собственности? Вот просто вот, вот лично мне залезли в карман. А, значит, ну и так далее. К сожалению, скорбный список можно продолжать. Если идеологи этих санкций надеялись, что после этого люди, которым отказали возможности пользоваться западными кредитными карточками, пойдут на штурм Кремля, то они дебилы. Вот. Поэтому, еще раз, значительная часть санкций, она никак не влияет, как вы правильно сказали, никак не влияет на оборонные возможности России. Значит, но какую-то часть людей, возможно, наоборот, сплачивает против власти. Ну, раз вы такие, то, ну, тогда мы пойдем в Кремль не штурмовать, а за защитой. Вот. Что касается технологических санкций, то они действительно опасны. Я прошу прощения у тех, кто меня регулярно читает или слушает, я об этом уже раз, наверное, 10 говорил, даже, по-моему, в вашей студии. Вот. Они действуют постепенно, но они, ну, потому что техника не выходит из строя на второй день. Вот. Но, скажем, вот в дальней авиации ситуация такая близкая уже к опасной. Например, крупная авиакомпания S7 20% парка поставила на прикол и разбирает самолеты на запчасти. Потому что в рамках, как я всегда горько шучу, в рамках параллельного импорта чипы из Тайваня можно в хозяйственные сумки привезти, а Боинг и даже двигатель для Боинга не привезешь. И сейчас очень опасная тенденция, что авиакомпании вообще запретили сотрудникам давать информацию о мелких, значит, неисправностях.
Как вы считаете, сможет ли Россия, ну, там, своими этими суперджетами, которые, правда, насколько я понимаю, делаются тоже не только и не исключительно в России российскими технологиями, заместить эту ситуацию? Ну, в Советском Союзе были там советские самолеты, которые летали и возили людей, и не было проблем. Сможет ли Россия к этому прийти?
У нас главная проблема с дальнемагистральными самолетами. Последний дальнемагистральный самолет в России, туполевская еще конструкция, ну, с небольшими там совершенствованиями, был выпущен в 2011 году. Сейчас наш большой брат Китай подложил нам большую свинью. Он вышел из совместного, вот буквально 2 недели назад, он вышел из совместного проекта по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Тогда, ребята, извините, спасибо, дальше мы сами. Потому что в рамках кооперации Россия должна была, среди прочего, поставить авионику, где у нас всегда были проблемы, еще со времен Советского Союза ее воровали, вот, и поставить двигатели ПД, так называемые. Но, как говорят наши промышленники, их массовое производство, дай бог, начнется к концу десятилетия. Китай сказал, извините, мы Rolls-Royce возьмем. Вот, поэтому нам теперь остается только вот совершенствовать наш этот Ил-96, на котором, значит, последние десятилетия летали советские и российские руководители и национальные лидеры. Вот, ну вот как это, ну тоже конструкция-то не свежая, скажем так. Ну, посмотрим, как. Хочется пожелать им удачи, потому что мы все пассажиры, и хочется как-то долетать до места. Ну, вот, сейчас недавно профсоюз, это, конечно, случайное совпадение, не такого краха нет, но вот несколько дней назад, за пару дней, 5 самолетов, значит, испытали проблемы в воздухе, были вынуждены посадки и так далее. Беда состоит в том, что, понимаете, импортозамещение, когда вы там переименовываете Макдональдс и в общем, делаете более-менее те же котлеты, которые все равно делались из российского мяса, это легко. А вот когда вам нужно какое-то достаточно сложное техническое изделие заместить, то для этого часто нужно импортное же оборудование. Ну, скажем, у нас 80% большинства станков импортные. Но чтобы их начать производить, это возможно. Но для этого нужно сначала импортная техника по производству станков. Понимаете? Но тем не менее, значит, о чем активно говорит российская официальная пропаганда, и что правда, что многие эксперты, и должен признаться, я скорее разделял их точку зрения, предрекали, что у нас будет глубокое падение там, на 8-10% в терминах ВВП, но в прошлом году падение было 2%, а в этом году, в том числе за счет, как говорят, статистики эффекта низкой базы, будет даже какой-то там небольшой экономический рост. Но в целом, конечно, я думаю, что нас ждет вот такое барахтание в болоте в экономическом смысле.
Распространено мнение, которое встречаю часто, хочу вас как экономиста спросить, действительно ли такого серьезного падения, которое многие предрекали, не произошло из-за того, что все-таки там мобилизация экономики, небольшая, но перестройка экономики и перестановка на военные рельсы помогает сдерживать, да, что за счет просто того, что деньги идут на боевые действия, за счет этого экономика держится. Или все-таки это не решающий фактор?
Не произошло. Коротко отвечая на вопрос, не произошло. Ну, 2% падения – это все-таки падение, но это не 10%. Там, где наращивается производство военной техники, вооружения, амуниции, конечно, эти сектора тащат экономику вперед, но это не единственная причина. Благодаря вот ее сильно корежили в последние годы, но все-таки благодаря остаткам вот той рыночной экономики, которая, среди прочего, вот этими руками была построена под руководством Егора Гайдара, ее адаптационные возможности оказались гораздо выше. Uh-huh. И тот самый параллельный импорт быстро достаточно, он, я уже говорил, он более дорогой, он там со сложной логистикой, он рискованный, потому что как только, не дай бог, вторичные санкции объявят, все эти наши партнеры, значит, моментально откажутся. Вот импорт, даже Казахстан позволяет себе контролировать идущие в Россию товары в рамках параллельного импорта. Но тем не менее, вот эти вот адаптационные возможности, они оказались гораздо выше, и где-то, где это было проще, действительно пошло реальное импортозамещение. Ну, вот у нас там появилось большое количество сырного продукта. Ну, ценители говорят, что по вкусовым качествам немножко отличается от гауди, там, пармезана и других известных сортов. Но тем не менее. То есть я бы сказал, проблемы очень серьезные есть, особенно в некоторых секторах. краха нет, и пока оснований для него не видно.
Тут Госдума накануне приняла закон о праве президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран. Я так понимаю, что раньше это уже происходило с компаниями, да, там с тем же Данон была громкая довольно история. Теперь и вот с физическими лицами, я так понимаю, та же история. Можете объяснить, это вообще чревато, опасно, чего стоит ждать, или мы это не заметим, в общем, каких-то серьезных последствий?
Мы с вами точно это не заметим. Ну, в смысле, мы с вами, вот, широкая российская публика точно этого не заметит. По-моему, это какая-то глупость просто. Они уже, по-моему, не понимают, что они принимают. Что значит контроль имущества физических лиц? Гаишники будут машину
из недружественных стран
вычислять машину иностранцев и чаще останавливать, что ли? Ну, какой-то абсурд. Нет, там, скорее всего, речь идет о другом. О том, что, значит, доли иностранных, в том числе физических лиц, в каких-то компаниях будут заморожены, например. Или, ну, вот
или то, переданы.
Произошло там с Карлсберг, например, и знаменитой Балтикой. Значит, переданы в управление Росимуществом. Ну, а Росимущество дальше передаст вот, что-то талантливой семье управленцев Кадыровых передали. Значит, что-то еще кому-то. Поэтому тут, я думаю, что это речь об этом все-таки, а не совсем вот прямо личном имуществе.
Вот эти вот передачи, да, даже ну, больших компаний в российские руки, да, из иностранных, это вообще серьезный какой-то экономический фактор? То есть этим самым дается, не знаю, там, экономику поддерживать или наоборот? То есть это вот какие-то необходимые действия или зачем это все делается?
Ну, это чисто политическое решение. Тут слово «зачем» не очень подходит. Это чисто политическое решение. Это ответ вот на те санкции, которые мы с вами активно обсуждаем. Это ответ на то, что многие западные компании сами уходят из России. Сейчас несколько тысяч стоит очередь в специальную правительственную комиссию для того, чтобы получить право на продажу активов и вывод денег за рубеж. Но наши финансовые власти приняли неформальное решение не более миллиарда долларов в месяц давать эти разрешения, поэтому, видимо, это очередь на многие годы. Вот. Ну вот это вот ответ, хотите уйти, ну мы тогда вот у вас и управление доберем. Значит, такой, если хотите, месседж, сигнал тем, кто еще не остается, ребят, не надо уходить, а то вот будет вот так. Вот. С точки зрения управления компаниями, ну, я не думаю, что что-то кардинально поменяется. Тут опять проблема больше технологическая. Вот будет ли знаменитая Балтика для своего вкусного пива по-прежнему получать те компоненты, которые она получала по импорту, в том числе, значит, от своих западных владельцев. Если не будет, ну, вот, значит, пивко станет похуже. Вот, если их смогут быстро заместить, ну, тогда, значит, ничего не поменялось. Вот, с точки зрения священного права собственности, это, конечно, безобразие. Но в данном случае я вам уже приводил примеры, как Еврокомиссия меня лично обокрала, поэтому тут пропаганда, можно сказать, ну, вы же сами начали.
Спасибо большое. Спасибо. Андрей Нечаев, экономист, был у нас в гостях и глава партии «Гражданская инициатива», которая выдвинула Бориса Надеждина в президенты Российской Федерации. Надеюсь, узнаем все-таки, удастся закончить
встречу или нет. Я, может быть, в какой-то момент вам несколько речи отвечал, чем того стоило, но просто вы педалировали все время одну и ту же тему, играя в дефиниции, а не в суть. Но, тем не менее, простите.
Принимается. Спасибо. Андрей Нечаев, Арсений Веснин. Всем пока.